«Освобождение» Тамара Резникова. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна 8:32. Полина выросла в семье, где не признавали и не почитали Бога, где имя Божье произносилось только в качестве связки, между словами или в поговорках. Библии и христианской литературы в доме никогда не было. Ее мама иногда, когда в дом приходила беда, шла в православный храм, ставила свечки всем святым и, не зная, что дальше делать, шла домой. Полина была единственным ребенком. Она была хорошо воспитана, много читала, умела играть на фортепиано и скрипке и закончила среднюю школу на отлично. В то время она очень гордилась, что живет в лучшей в мире стране, как она тогда искренне считала, с лучшим в мире правительством, которое заботится о каждом советском человеке. Когда она училась в школе, в ее классе учился мальчик, родители которого были верующими в Бога людьми. Витя был тихим и приветливым. Полина видела, что он добросовестно учит уроки, и не понимала, почему ему занижают оценки, когда он правильно отвечает на заданные вопросы. Дети обзывали его баптистом и всячески дразнили. Витя никогда не вступал в споры и кротко сносил оскорбления. Полина очень его жалела и много раз убеждала его, что никакого Бога нет и что он очень заблуждается. Много раз она говорила Вите, что почитать и любить нужно только родную коммунистическую партию и советское правительство. Витя смотрел на нее с сожалением и грустью и всегда говорил, что будет о ней молиться. Школьные годы пролетели очень быстро. Полина поступила в институт и вскоре стала там одной из лучших студенток на своем факультете. Сердце ее все так же горело преданностью и любовью к партии и к правительству. Ее выбрали секретарем комсомольской организации. Виктора она больше не встречала, хотя часто вспоминала о нем с большой жалостью в своем добром сердце. В ее группе тоже были верующие в Бога студенты, два парня и девушка, которую звали Зоя. Они отличались от других студентов манерой поведения, аккуратностью и скромностью в одежде. Они никогда не опаздывали на занятия, хорошо и с желанием учились, были дружелюбными и приветливыми. Но и здесь Полина замечала, что к ним очень плохо относятся преподаватели и другие студенты. Она всячески защищала их, жалела и всегда старалась чем-нибудь помочь. Так же, как и в школьные годы, когда она убеждала своего одноклассника отречься от Бога, она сейчас часами беседовала с молодыми христианами, уговаривая их вступить в комсомол и отказаться от своих смешных убеждений, которые закрывают им дорогу в будущее. Особенно Полина жалела Зою, которую очень полюбила, и горячо, с искренним желанием помочь подруге, проповедовала ей веру в светлое будущее коммунизма. Полина знала, что если Зоя и ее друзья не вступят в комсомол, их могут исключить из института, как врагов советского народа, независимо от их примерного поведения и отличной учебы. И такой день настал. Но Полина, зная, что пользуется авторитетом, решила сама пойти к ректору и поговорить с ним. Смело открыв дверь кабинета, она обратилась к нему. «Здравствуйте, Константин Николаевич! Я очень прошу вас не исключать троих верующих в Бога студентов. Я их хорошо знаю. Это очень честные и хорошие ребята. они не приносят никому никакого вреда, а наоборот. Они сами отремонтировали несколько помещений нашего старого здания. Дежурят по ночам в городской больнице. Добровольно ухаживают за одинокими стариками. Они...
«Прекрати!» — грубо оборвал ее ректор. «Не смей защищать этих глупых, забитых и темных баптистов! Они тебя случайно не затянули в свою секту, а?
Это же враги народа и нашей партии! Им не место в нашем советском обществе!»
«Константин Николаевич», — умоляюще сказала Полина, «я прошу вас, дайте мне несколько дней, и они станут комсомольцами. Я все силы приложу, чтобы убедить их отказаться от своих глупых убеждений».
«Хорошо», — уговорила. «Но не несколько дней, а до завтра, понятно? Все, иди, я занят».
Полина поспешила найти Зою. Ей казалось, что если она сможет убедить Зою, то та сможет убедить своих друзей вступить в комсомол, чтобы продолжить учебу. Полина нашла Зою возле библиотеки. Девушка задумчиво сидела на скамейке, закрыв глаза. Лицо ее было спокойно и прекрасно. Казалось, что ее не коснулись никакие переживания. Сначала Полина подумала, что Зоя уснула. Но, подойдя поближе, увидела, что губы ее шевелятся. Через несколько секунд Зоя открыла глаза и улыбнулась Полине.
«Что с тобой, Зоя? Почему ты улыбаешься?»
«Ведь тебя хотят исключить из института!» — воскликнула Полина, едва сдерживая слезы.
«Я знаю это!» — спокойно ответила Зоя. «Я всегда была к этому готова, хотя моя мечта стать врачом теперь разрушилась. Но я благодарю Бога, что проучилась почти год и приобрела знания, с которыми я смогу работать хорошей медсестрой, там, где меня примут на работу». Все убедительные слова, которые приготовила Полина для серьезного разговора с Зоей, вылетели из ее головы. Слезы потоком потекли по ее щекам. Она не могла понять, что с ней происходит. С трудом справляясь с собой, она попросила Зою объяснить, почему верующих считают врагами народа, и неужели этот ее Бог такой жестокий, что не может позволить Зое вступить в комсомол и остаться в институте. Зоя взяла ее за руку и, решительно глядя в заплаканные глаза Полины, сказала: «Дорогая Полина, я полюбила тебя как свою сестру за твое доброе и чистое сердце. Я каждый день буду молиться Господу моему, чтобы Он помиловал тебя и ответил сам на все твои вопросы. Не печалься обо мне. Возможно, Господь дал мне возможность здесь учиться почти год, чтобы я встретила тебя и рассказала тебе о том, как Он тебя любит и очень ждет, когда ты отзовешься на Его призыв. Сейчас тебе многое непонятно, но знай, что важнее этого ничего нет. Приходи к нам в церковь, и ты все сама увидишь и услышишь. Если надумаешь, позвони мне». Зоя ушла, оставив подругу в полном недоумении.
Прошли годы. Полина закончила институт и после прохождения практики получила распределение на работу в областную больницу. Она очень любила свою работу и отдавала ей почти все свое время. Зою она больше не встречала и ни разу ей не позвонила. Но ее слова о том, что для человека ничего нет важнее, как найти мир с Богом, иногда всплывали в памяти и тревожили ее душу. Каждый день она видела у себя в больнице страдания и смерть людей и никак не могла понять, почему Бог, если Он вообще существует, допускает это.
Полина была очень внимательна к пациентам, особенно к пожилым и безнадежно больным. Она находила для каждого ласковое слово и была всеми любима. Больные называли ее «Солнышко». Несколько месяцев назад она познакомилась с Романом. Высокий, черноволосый, с ясным взглядом умных и внимательных глаз, он сразу привлек ее внимание. У Полины это было первое и сильное чувство. Каждый день после работы они встречались и ехали на машине Романа обедать в какой-нибудь тихий ресторанчик. Потом долго гуляли по вечернему городу, наслаждаясь обществом друг друга. Затем он отвозил ее домой. Прощание было долгим и нежеланным. Оба понимали, что так долго продолжаться не может. Полина боялась и в то же время страстно желала, чтобы он сделал ей предложение. Она полюбила Романа всем сердцем, но что-то внутри подсказывало ей не выходить за него замуж. Она гнала из сердца эту тревогу, стараясь заполнить его радостью своей любви. Наступила весна. Город расцвел под нежными лучами весеннего солнца. Полина была влюблена и счастлива. Только иногда странная тревога посещала ее сердце. Роман уже неделю был в командировке и сегодня должен был вернуться к концу ее рабочего дня. Все это время он звонил ей каждый день, и они подолгу говорили о многом. Но вчера вечером их разговор был особенным. Роман часто признавался ей в любви, но вчера он сказал, что больше не может и не хочет расставаться с ней ни днем, ни ночью, и умоляет ее выйти за него замуж как можно быстрее. Сначала Полина смутилась от того, что он говорит об этом важном для них решении по телефону, а не при встрече, но его голос был такой счастливый и умоляющий, что она отбросила все свои подозрения. Заканчивался рабочий день, и Полина с волнением ожидала любимого. Из окна своего кабинета она увидела, как он подъехал на своем джипе. Через несколько минут она вышла на улицу и попала в объятия Романа. В ресторанчике, куда он привез ее поужинать и поговорить, играла тихая, спокойная музыка. На столе стояли первые весенние цветы, а в машине Полину ожидал огромный букет алых роз, которые она очень любила. Роман протянул ей маленькую коробочку. Полина с волнением открыла ее и ахнула от восхищения. Бриллианты переливались всеми цветами радуги. Он нежно взял ее руку и надел кольцо на тонкий дрожащий палец. «Моя дорогая! Моя любимая!» — с волнением сказал Роман. «Я не верю своему счастью. Это ты, Поленька, сделала меня таким счастливым. Но мое счастье не будет полным, если ты не будешь знать обо мне всю правду. Я должен все рассказать тебе». Полина с тревогой посмотрела на него. Ее сердце забилось так сильно, что она прижала руки к груди, как бы сдерживая сильное волнение. «Выслушай меня, Поля, это моя жизнь, и мне никуда от нее не деться. Несколько лет назад мои родители занялись собственным бизнесом. Дела шли у них прекрасно. Мы жили богато, имея большое торговое предприятие, огромный дом и дачу с прислугой, несколько машин. Я объездил весь мир. Родители не отказывали мне ни в одной моей просьбе. И вот в один день все рухнуло. Мой отец чуть не умер от инфаркта. Мать вытащили из петли чуть живой. Это долгая и грустная история, и я не буду ее тебе рассказывать.
главное в другом. В то трудное для нашей семьи время нашелся человек, который очень помог моим родителям. Он занимал очень высокий пост в Министерстве внутренних дел. Если бы не он, мы остались бы нищими, и мои родители вряд ли бы справились с такой бедой. У этого человека была единственная дочь, которую он безумно любил. Но у него была большая проблема. С 16 лет она стала пить, а потом наркотики стали для нее смыслом жизни. Куда только он не возил ее. Лучшие профессора страны лечили ее по другой фамилии, чтобы не опозорить имя отца и не портить репутацию. Ее звали Алла. 2 года ее держали в специальной клинике под охраной, не давая ей возможности принимать наркотики. Тогда она горстями стала пить таблетки, которые требовала с присущей ей настойчивостью у медицинского персонала. Те не отказывали ей, чтобы избавиться от ее истерик. Через 2 года отец забрал ее и поехал с ней путешествовать. Казалось, здоровье ее восстановилось, она выглядела нормально. И отец решил выдать ее замуж, считая, что это пойдет ей на пользу. С таким предложением он пришел к моим родителям и сказал, что хотел бы, чтобы я женился на его дочери, нисколько не сомневаясь, что получит их и мое согласие. Я в то время заканчивала университет, и мои планы были совсем другими. Во всяком случае, жениться, и тем более на Алле, я не собирался. Родители стали уговаривать меня. Мать очень плакала, постоянно вспоминая, как отец Аллы спас нас от большой беды и смерти, говоря, что мы ему всем обязаны. 3 суток я не выходил из своей комнаты, заставляя страдать моих родителей. Потом решил сам поехать к Алле и поговорить с ней. Мне казалось, что и она не нуждается во мне так же, как и я в ней».